Реален ли Иисус Христос? Христианство – религия, число приверженцев которой превышает 2 миллиарда человек. При этом в Европе, по разным оценкам, насчитывается от 400 до 550 миллионов христиан. В Латинской Америке – около 380. В Северной Америке – 180-250 миллионов. В Азии – около 300, в Африке – 300-400, в Австралии – 14 миллионов. И ядром этого религиозного учения является Иисус из Назарета. Поэтому для христиан вопрос о реальности основателя их религии, безусловно, является главным. Дело в том, что такие центральные доктрины христианства, как Троица, Небесное Царство, воскресение мертвых без веры, в историчность Иисуса Христа теряют свою актуальность и смысл. В таком случае возникает естественный вопрос. Существуют ли убедительные доказательства, подтверждающие историческую реальность Христа? К сожалению, таковых нет. Следует заметить, что довольно продолжительное время вопрос о личности Иисуса Христа рассматривался лишь с богословской точки зрения. Но начиная с XVIII века, в умах ряда ученых стал созревать и вопрос об историчности основателя христианства. Правда, в то время желание узнать о Христе больше, чем рассказывается в Новом Завете и писаниях отцов церкви, считалось чуть ли не ересью. Хотя один из догматов христианства гласит, что Иисус является не только Сыном Божьим, но и человеком, а значит, Он, как и другие люди, должен иметь биографию. Чтобы ее воссоздать в том или ином виде, в науке появились две основные школы – мифологическая и историческая, которые существуют и по настоящее время. Приверженцы мифологической точки зрения считают, что Иисус Христос, как реальная личность, никогда не существовал, и все, что рассказывается о нем в Новом Завете, не более как вымыслы, придуманные евангелистами и апологетами христианства. В соответствии с этой позицией они убеждены, что формирование образа Иисуса Христа происходило от Бога к человеку, в ходе которого высшей сущности постепенно придавались свойства реальной исторической личности. По-другому на проблему реальности Иисуса Христа смотрят представители исторической школы. Они уверены, что Он – подлинная, а не выдуманная евангелистами, реальная личность. И в качестве доказательства своей правоты приводят немало аргументов. В частности, сохранившиеся до сегодняшних дней тексты произведений языческих авторов, чье якобы беспристрастное изложение времен Иисуса не вызывает у большинства исследователей недоверия. В данном случае речь идет о таких знаменитых римских историках, как Тацит, Плиний-младший и Светоний. По уровню образования, происхождению и социальному положению, а также по религиозным представлениям, эти авторы были почти полной противоположностью первым сподвижникам Христа. Так, в отличие от христиан, принадлежавших в основном к малообеспеченной части общества, эти три писателя являлись представителями аристократической верхушки Римской империи. И вряд ли они относились с симпатией к городскому простонародью, который был чужд им своими нравами и религиозными воззрениями. Христианские богословы были уверены, что коль такие люди в своих произведениях уделяли внимание, пусть и незначительное, создателю чуждой им религии, то это доказывает, что Иисус Христос существовал в реальности. Но чтобы не быть голословными, обратимся к трудам, названных выше авторов. Итак, Тацит, крупнейший историк и писатель Древнего Рима, а также патриций и консул, живший примерно в 55-120 годах нашей эры. Приблизительно в 116 году он выпустил в свет свои знаменитые анналы. Так вот, в 15-й книге этого гигантского труда автор описал знаменитый пожар 64-го года в Риме, который едва не превратил в пепелище весь город. Судя по дошедшим до нас версиям, современники сочли виновником этого происшествия императора Нерона. Предполагалось, что он лично приказал поджечь город, чтобы в будущем построить его заново по своему вкусу. Нерон же, в свою очередь, всю вину за это преступление свалил на христиан. В 44 главе Анналов Тацит пишет: «Чтобы пресечь слухи, Нерон подставил виновных и подверг самым изощренным казням тех, кого чернь ненавидела за их постыдное поведение и называла христианами». Начало этому названию дал Христос, который был при императоре Тиберии приговорен к смерти прокуратором Понтием Пилатом. Временно подавленное пагубное суеверие вспыхнуло снова не только в Иудее, где это зло родилось, но также и в столице, куда отовсюду стекается и находит множество приверженцев всякая гадость и пакость. Вначале схватили тех, кто эту веру исповедовал публично. Затем, на основании их показаний, великое множество других и признали их виновными не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому. И хотя в подлинности этого отрывка исследователи не сомневаются, тем не менее у них он вызывает немало вопросов. Например, насколько можно верить Тациту, когда он пишет, что в Риме в это время проживало большое число христиан? И эти сомнения вполне естественны, поскольку в первом веке нашей эры последователи Христа себя христианами еще не называли, а пожар в Риме случился как раз в этот период. Таким образом, в 64 году нашей эры в Риме христиане, как их называет Тацит, еще отсутствовали. Хотя, как свидетельствуют некоторые богословы, последователи Христа уже были, но называли они себя назареями. Они были объединены в отдельную секту, однако считали себя истинными иудеями. Правда, в отличие от своих собратьев, полагали, что предсказанный ветхозаветными пророками Спаситель уже явился в образе Иисуса Христа. Не разбираясь в этих тонкостях новой веры, римляне и не отличали христиан от иудеев. Таким образом, следует признать, что Тацит, описывая прошлое, особой щепетильностью в отборе фактов не отличался. И хотя приведенный выше фрагмент и принадлежит Тациту, но изложен он со слов христиан II века, а значит, лишь приблизительно воссоздает исторические реалии 64 года. Кроме того, следует заметить, что подлинник Анналов был обнаружен лишь в 1429 году. А ведь хорошо известно, что древние и средневековые копиисты и компиляторы особенно не утруждали себя точностью воспроизведения текстов и порой, по своему усмотрению, реконструировали их. Поэтому не стоит исключать, что кто-то из них мог вставить в оригинальный текст Тацита упомянутые выше подробности. Еще одним римским автором, который в своем сочинении уделил несколько строк христианам, был Плиний-младший. Годы жизни 52-114. Находившийся, к тому же, в дружеских отношениях с Тацитом. Свою известность он получил благодаря переписке, 9 томов которой сохранились до настоящего времени. Особое место среди них принадлежит отчетам императору Траяну из Вифинии и Понта, где Плиний-младший в 111-113 годах занимал пост римского наместника. В одном из таких писем-отчетов имеются следующие строки, касающиеся сторонников Христа. «Эта вера распространяется повсюду не только в городах и деревнях, но и во всей стране. Храмы пустеют, люди давно уже не совершают жертвоприношений. А еще немного дальше. У них есть обычай в определенные дни собираться перед восходом солнца и молиться Христу как Богу. И хотя ряд исследователей к этим строкам переписки относятся с недоверием, тем не менее большинство ученых считают эту запись подлинной». Третьим римским автором, к которому апеллируют христиане, является Светоний. Годы жизни 70-160 нашей эры. Он также вращался в высшем свете и водил дружбу с Плинием-младшим. В его известном жизнеописании «12 Цезарей» обращают на себя внимание два любопытных фрагмента. В главе, посвященной императору Клавдию, говорится: «Он изгнал евреев из Рима за то, что они беспрестанно смутьянили, подстрекаемые каким-то Христосом». А в главе о Нероне сказано: «Наказали пытками христиан, приверженцев нового и преступного суеверия». Тщательные исследования этих отрывков показали, что оба они являются оригинальными и принадлежат самому Светонию. Вот, в общем-то, и вся информация о Христе, которую донесли до нас римские писатели и историки. Почему же столь скудны сведения об основателе новой религии в трудах этих римских авторов? Ведь в то время тысячи, а возможно и во много раз больше людей почитали Иисуса Христа Богом. Да и те сведения, которые сообщают эти писатели, явно получены ими из не очень достоверных источников. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ведь в то далекое время римляне и евреи, по сути, являлись такими же двумя разными мирами, как полюса магнита. В таком случае можно было бы надеяться, что намного больше сведений о Христе сохранилось у евреев. Ведь именно они были очевидцами тех прискорбных событий, которые разыгрались в то далекое время вокруг Иисуса из Назарета. Увы, свидетельств, принадлежащих еврейским авторам, еще меньше, чем сведений, сообщаемых римскими историками. А если быть точными, то христианская церковь располагает лишь одним фрагментом подобного рода, который приводит в своем сочинении «Иудейские древности» еврейский историк Иосиф Флавий. В кругу исследователей Библии этот отрывок известен как «Флавиево свидетельство». Вот дословное содержание этого текста. «В то время жил Иисус, мудрый человек, если вообще можно назвать его человеком. Он совершал вещи необыкновенные и был учителем людей, которые с радостью воспринимали правду. За ним пошло много иудеев, равно как и язычников. Он и был Христом. А когда по доносам знаменитейших наших мужей Пилат приговорил его к распятию на кресте, его прежние приверженцы не отвернулись от него, ибо на третий день он снова явился им живой, что предсказывали божьи пророки, так же, как и многие другие поразительные вещи о нем. С тех пор и по сей день существует община христиан, получивших от него свое название». Легко догадаться, почему христианские богословы так высоко оценили это свидетельство Флавия об Иисусе Христе. Ведь автором этих строк являлся еврей, который, несмотря на все свои политические интриги, всегда был предан религии предков и никогда не был связан ни формально, ни эмоционально с христианством. К тому же он был хорошо информирован обо всех более-менее важных событиях, происходивших в тот период в Палестине. Такое отношение к Флавиеву свидетельству продолжалось почти 1500 лет. Наконец, в XVI веке стали раздаваться, правда, еле слышимые скептические голоса в адрес свидетельства Флавия. И только в XIX веке ученые во весь голос стали оспаривать подлинность этого фрагмента. Завершили же дискуссии тем, что в настоящее время большинство ученых убеждены, что этот единственный факт об Иисусе Христе, отмеченный в еврейских источниках, является более поздней вставкой неизвестного христианского переписчика. И сделана эта приписка была в конце III, начале IV веков. В этом контексте следует также заметить, что в еврейских источниках полностью отсутствуют даже незначительные упоминания о солнечном затмении, которое длилось 3 часа, о душах умерших, восставших из могил, а также о драгоценном занавесе в Иерусалимском храме, разорвавшемся пополам в момент смерти Иисуса. Вряд ли хотя бы кто-нибудь из еврейских писателей или историков не упомянул бы об этих невероятных событиях, если бы они случились в действительности. Впрочем, те, кто уверен в историчности Христа, все же находят вроде бы довольно убедительные аргументы в пользу своих взглядов. В частности, многие толкователи Библии уверены, что сведения, содержащиеся в Евангелиях, полностью подтверждают реальность Христа. И связана эта уверенность с тем, что современные археологические исследования доказывают более раннее возникновение Евангелий, чем было принято считать. То, что они появились не во II веке, а раньше, указывают, например, папирусные тексты книг Нового Завета, обнаруженные в начале минувшего столетия во время археологических изысканий в Египте. Так, древнейшая из обнаруженных рукописей датируется первой половиной II века, точнее, 125-130 годами. Это папирусный фрагмент Нового Завета, содержащий лишь несколько строк из Евангелия от Иоанна. Происходит он, предположительно, из Оксиринха. Исследователи считают, что прежде чем этот текст Евангелия стал известен в небольшом египетском городке, прошло немало времени, а значит, он был написан еще раньше первой половины II века. В качестве еще одного косвенного подтверждения высокой вероятности того, что Иисус Христос был вполне реальной личностью, сыном человеческим, является ассуарий, кувшин для хранения останков покойника, найденный в 1990 году в Иерусалиме во время раскопок в так называемом Доме правления. На нем сохранилась надпись на арамейском языке, которая переводится как «Иосиф, сын Каиафы». Датируется она первым веком нашей эры. Исследователи не исключают, что в найденном ассуарии покоятся останки сына того самого Каиафы, который, согласно Евангелиям, осудил Иисуса. А за 30 лет до этого открытия, в 1961 году, в Кесарии была обнаружена выбитая на камне надпись, в которой Пилат назван префектом Иудеи, а не прокуратором, как это стало практиковаться лишь после 54 года нашей эры. Но именно префектом и именуется должность Пилата в Евангелиях и Деяниях апостолов. Это значит, что авторам Нового Завета были хорошо известны даже незначительные детали в написанной ими истории. Имеются упоминания об Иисусе и в Талмуде, одном из общепризнанных источников мудрости для иудеев. Хорошо известно, что большинство евреев не признали Иисуса за долгожданного Мессию. Поэтому, чтобы скрыть факт его существования, составителям Талмуда логичнее было бы вообще о Христе нигде не упоминать. И тем не менее, в трактате Талмуда, называемом Санхедрин, имеются такие строки: «В канун Пасхи повесили Иисуса из Назарета. В продолжение 40 дней глашатай ходил перед ним, крича: „Он должен быть бит камнями, потому что занимался колдовством, соблазнял Израиль и увлек его на восстание. Кто имеет сказать что-либо в его оправдание, пусть придет и свидетельствует“. Но не нашлось никого, чтобы его оправдать, и его повесили в канун Пасхи. В свою очередь, известный английский библеист Фредерик Брюс, годы жизни 1910-1990, в исследовании «Документы Нового Завета. Достоверны ли они?» приводит следующий любопытный факт. Он пишет, что в Британском музее находится текст письма, который сириец Мара бар Серапион отправил своему сыну Серапиону. Написано это послание после 73 года, однако когда именно, остается загадкой. Вот фрагмент из этого письма. «Что выиграли афиняне, казнив Сократа? Голод и чума обрушились на них в наказание за их преступления. Что выиграли жители Самоса, предав сожжению Пифагора? В одно мгновение пески покрыли их землю. А что выиграли евреи, казнив своего мудрого царя? Не вскоре ли после этого погибло их царство? Бог справедливо отомстил за этих трех мудрых мужей. Голод поразил Афины, море затопило Самос, а евреи, потерпевшие поражение и изгнанные из своей страны, живут в полном рассеянии. Но Сократ не погиб навеки. Он продолжал жить в учении Платона. Пифагор не погиб навеки. Он продолжал жить в статуе Геры. Не навеки погиб и мудрый царь. Он продолжал жить в своем учении. Еще один аргумент в пользу историчности Христа. Исследователи Нового Завета давно заметили, насколько сильно изменилось поведение учеников Христа после его воскресения. Действительно, должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы буквально в течение 2 месяцев 11 не очень смелых людей превратились в 11 фанатиков, которые готовы были умереть за свои убеждения. Серьезные аргументы в пользу историчности Христа предоставили исследователи, изучающие структуру текстов Евангелий. Так они обратили внимание на ораторские приемы, используемые Иисусом Христом в произносимых им проповедях и речах. «Истинно, истинно говорю вам! Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу! Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом!» Подобные повторения слов встречаются в разных Евангелиях, и именно в них хорошо заметна характерная особенность речи Христа. Специально придумывать евангелистам такие обороты речи смысла не было, поскольку они не несут никакой теологической нагрузки. Зато за этими повторами явно чувствуется присутствие живого человека. Тем более творцы Евангелий, создавая исключительно религиозный миф, вряд ли поместили бы в него эпизоды о натянутых отношениях Иисуса с родственниками, которые подозревали его в умственном расстройстве. Евангелие от Марка, глава 3, стих 21. Или неверие в его божественность братьев, ведь эти факты полностью идут вразрез с образом Сына Бога. Итак, скорее всего, следует признать, что Иисус спокойно жил в галилейском городе Назарете до тех пор, пока под воздействием проповеди Иоанна Крестителя на него не снизошло некое религиозное озарение. В результате он стал проповедовать в Галилее и Иерусалиме, собирая огромное количество сторонников своего учения, но при этом и наживая не меньше врагов. В результате религиозные и светские власти увидели в нем опасного преступника и распяли. После же его смерти произошло нечто, заставившее его сподвижников поверить в то, что он воскрес.